Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
В сегодняшней программе прозвучат избранные чтения из книги «Помоги нам, Господи, изжить гордыню». В цикле о православной архитектуре беседа корреспондента Надежды Зотовой с Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Далее на вопросы верующих ответит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Потом время авторской рубрики композитора Ивана Вишневского «Высокая нота». В этот раз ведущий будет рассуждать о значении творчества Николая Андреевича Римского-Корсакова. И в завершение программы «Литературная страница».
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Преподобный Иоанн Лествичник. Слово первое о многообразном тщеславии. Из книги «Лествица». 23. Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, а презираемых — памятозлобными. 24. Тщеславие часто бывает причиной бесчестия вместо чести, ибо разгневавшимся ученикам своим приносит великий стыд. 25. Тщеславие делает гневливых кроткими перед людьми. 26. Оно весьма удобно, присоединяется к естественным дарованиям и через них нередко низвергает окаянных рабов своих. 27. Видел я, как один бес опечалил и прогнал брата своего. Один монах рассердился, а между тем пришли мирские, и вдруг окаянный сей, оставив гнев, перепродал себя тщеславию, ибо не мог в одно время служить обеим страстям. 28. Монах, сделавшийся рабом тщеславия, ведет двойственную жизнь, по наружности пребывая в монастыре, а умом и помышлениями в мире. 29. Если мы усердно хотим угождать Царю Небесному, то без сомнения и славы небесной вкусим. А вкусивший ее будет презирать всякую земную славу, и я удивился бы, если бы кто, не вкусивший первый, мог презреть последнюю. 30. Часто случается, что мы, будучи окрадены тщеславием, а потом обратившись, и сами, быстро умнее, скрадываем оные. Я видел некоторых, по тщеславию начавших духовные делания, но хотя и порочное положено было начало, однако конец вышел похвальный, потому что переменилась их мысль. 31. Кто возносится естественными дарованиями, то есть остроумием, понятливостью, искусством в чтении, произношении, быстротою разума и другими способностями, без труда нами полученными, тот никогда не получит вышеестественных благ, ибо неверный в малом, во многом неверен и тщеславен. 32. Некоторые для получения крайнего бесстрастия и богатства дарований, силы чудотворения и дара прозорливости в суе изнуряют тело свое. Но сии, бедные, не знают того, что не труды, но более всего смирение, есть матерь этих благ. 33. Кто просит у Бога за труды свои дарований, тот положил опасное основание, а кто считает себя должником, тот неожиданно и внезапно обогатится. 34. «Не повинуйся веятелю сему, когда он научает тебя объявлять свои добродетели на пользу слышащих. Кай бы польза человеку, если он весь мир будет пользовать, душу же свою отщитит». Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. «Ничто не приносит столько пользы ближним, как смиренный и непритворный нрав и слово. Таким образом, мы и других будем побуждать, чтобы они не возносились. А что может быть полезнее всего?» 35. «Один из прозорливцев сказал мне, виданное им, когда я, говорил он, сидел в собрании братья, без тщеславия и без гордости пришли и сели при мне по ту и по другую сторону. И первый толкал меня в бок тщеславным своим перстом, побуждая меня рассказать о каком-нибудь моем видении или делании, которое совершил в пустыне. Но как только я успел отразить его, сказав, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящие ими злая, тотчас же, сидевший по левую сторону, говорит мне на ухо, благо же, ты сотворил и стал велик, победив бесстыднейшую матерь твою. Тогда я, обратившись к нему, произнес слова, следующие по порядку после сказанного мною стиха, да возвратятся абия стыдящиеся глаголющими, благо же сотворил еси. Потом спросил я того же отца, как тщеславие бывает матерью гордостью. Он отвечал мне, похвалы возвышают и надмевают душу. Когда же душа вознесется, тогда объемлет ее гордость, которая возводит до небес и низводит до бездн. 36. Есть слава от Господа, ибо сказано в Писании, прославляющие мя прославлю. И есть слава, происходящая от дьявольского коварства, ибо сказано, горе, когда добрые рекут во мне все человецы. Явно познаешь первую, когда будешь взирать на славу, как на вредное для тебя, когда всячески будешь от нее отвращаться, и куда бы ни пошел, везде будешь скрывать свое жительство. Вторую же можешь узнать тогда, когда и малое что-либо делаешь для того, чтобы видели тебя люди. 37. Скверное тщеславие научает нас принимать образ добродетели, который нет в нас, убеждая к сему словами Евангелия, так и да просветится свет ваш пред человеке, якогда видит ваши добрые дела. 38. Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия, приключающимся бесчестием. 39. Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление бесчестия. Средина же — отсечение всех помышляемых ухищрений тщеславия, а конец, если есть конец в этой бездне, состоит в том, чтобы стараться делать перед людьми то, что нас уничижает, и не чувствовать оном никакой скорби. 40. Не скрывай своих погрешностей с мыслью, чтобы не подавать ближнему повода к преткновению, хотя, может быть, не во всяком случае будет полезно употреблять сей пластырь, но смотря по свойству грехов. 41. Когда мы домогаемся славы, или когда безыскательство с нашей стороны, она приходит к нам от других, или когда покушаемся употреблять некие ухищрения, служащие к тщеславию, тогда вспомним плач свой и помыслим о святом страхе и трепете, с которым мы предстояли Богу в уединенной нашей молитве, и таким образом, без сомнения, посрамим бесстыдное тщеславие, если, однако, стараемся об истинной молитве. Если же в нас нет этого, то поспешим вспомнить об исходе своем. Если же мы и сего помышления не имеем, то, по крайней мере, убоимся стыда следующего за тщеславием, потому что, возносяйся, непременно смириться, еще и здесь, прежде будущего века. 42. Когда хвалители наши, или лучше сказать обольстители, начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество наших беззаконий и увидим, что мы поистине недостойны того, что говорят или делают в честь нашу. 43. Бывают из тщеславных такие, коих некоторые прошения должны бы быть услышаны Богом, но Бог предваряет их молитвы и прошения, чтобы они, получив через молитву просимое, не впали в большее самомнение. 44. Простые же сердцем не очень подвержены отравлению сим ядом, ибо тщеславие есть погубление простоты и притворное жительство. 45. Часто случается, что червь, достигший полного возраста, получает крылья и возлетает на высоту, так и тщеславие, усилившись, рождает гордость, всех зол начальницу и совершительницу. 46. Не имеющий сил недуга, весьма близок ко спасению, а одержимый он им далек явится от славы святых. Кого не уловило тщеславие, тот не впадет в безумную гордость, враждующую на Бога.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы беседуем с профессором архитектурного института, главным проектировщиком прихода православных храмов святителя Митрофана Воронежского и Благовещения Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Здравствуйте, Сергей Яковлевич.
Добрый день.
Я не смогла перечислить всех ваших званий. Вы являетесь почетным архитектором России и 36 лет вы преподаете в архитектурном институте. Можно еще сказать, что, Сергей Яковлевич, вы человек очень счастливый, потому что занимаетесь своим любимым делом, и не просто теоретически, а смогли очень много воплотить реально в жизнь. Вами восстановлены не один храм, и построены новые храмы. И обо всем об этом нам хочется побеседовать с вами. Но начнем с самого простого и одновременно, наверное, самого сложного. Что такое архитектура?
Ну, это действительно сложный довольно вопрос, хотя большинство людей считают, что они это замечательно понимают. Вот я вспоминаю далекие 60-е годы, когда люди, случайные знакомые или попутчики, когда узнавали, что я архитектор, тут же начинали разговор о совмещенных санузлах, о низких этажах их жилых квартир и так далее, и так далее. И все так или иначе высказывали отношение вот к моей профессии. Люди, как правило, думают, что они в этом сложнейшем вопросе искусства разбираются. Это вполне понятно и объяснимо, потому что архитектура – это самое социальное искусство. Потому что человек, который не любит живопись, он просто не будет ходить в музей. А который не любит серьезную музыку, не будет ходить в консерваторию. А как можно не ходить в свою квартиру или не жить в городе? Это предмет архитектуры, поэтому архитектура касается каждого. Поэтому вполне естественно, что каждый человек так или иначе к этому виду искусства относится. Он его оценивает в своей жизни, оценивает и эстетические стороны архитектуры. Это совершенно справедливо. Поэтому не зря архитектуру еще в Древнем Риме теоретик и архитектор Витрувий определил как триединство нераздельно составляющих, то есть пользы, прочности и красоты. Такое определение архитектуры уже давно известно, и понятно, что бесполезное сооружение, оно просто не строится. Сооружение, которое недостаточно прочно, оно само разрушится, как вот аквапарк разрушился. А вот красота – это такая вещь, которая очень субъективна. Она оценивается всеми по-разному. Одному кажется, что это прекрасно, а другому кажется, что это нечто неудобоваримое, и много споров по этому вопросу. Самое-то главное вот – это красота. И, естественно, на эту категорию влияет все. В первую очередь, конечно, мировоззрение человека, его образованность. И вот эта категория красоты, наиболее сложная, наиболее субъективная и в то же время определяющая архитектуру как искусство, она занимает и умы архитекторов. И по жанру своей деятельности, поскольку я педагог, я должен эту категорию доносить до своих студентов. А последние годы я занимаюсь еще как бы популяризацией архитектуры. И раньше это я делал с детьми в Союзе архитекторов, а сейчас читаю иногда курс лекций для взрослых в курсе православной архитектуры.
Простите, пожалуйста, а где вы читаете? Какой курс?
Началось это все с факультета православной культуры в Академии ракетных войск имени Петра Великого. Сейчас это в нашей воскресной школе для взрослых. Там цикл из 5 лекций. Мне приходится формулировать основные постулаты, которые довольно сложны для восприятия. Приходится заниматься препарированием истории вот этого вида искусства и вычленять, что же такое, допустим, православная архитектура и чем она отличается от других направлений в архитектуре. Чтобы это понимать, приходится обращаться к основам этого вида деятельности. Надо понять, чем же оперирует архитектор, что является для него главным материалом его работы.
Сергей Яковлевич, а что вы имеете в виду под материалом для архитектора?
Это то, с чем он работает. Живописец, он работает с красками, с холстом. Композитор, он работает со звуками, он их гармонизирует. Скульптор работает с гранитом, с глиной, а архитектор работает с пространством. Архитектура есть искусство гармонизации пространства.
То есть материал архитектора – это пространство?
Да, в первую очередь это пространство. Хотя это не исключает и пластики стены, и цвета материала, и даже живописи в том числе, но главный объект его внимания – это пространство.
Что такое пространство?
Эта вещь, казалось бы, достаточно простая, но иногда довольно трудно понимаемая. Пространство – это есть негатив объема. Может, это не очень понятно? Давайте сделаем такой мысленный эксперимент.
Вообще, Сергей Яковлевич, когда архитекторы читают лекции, все это иллюстрируется зрительным рядом. Нам-то сложнее на радио, да, нужно все объяснять словами.
Я думаю, что вот такой мысленный эксперимент, он возможен без картинок, потому что, ну, все себе представляют, что такое город. Может быть, на городе категорию пространства объяснить наиболее просто. Ну, представим себе вот центр Москвы. Улицы, площади, переулки, курдонеры, скверы и так далее. Пройдем такой мысленный эксперимент. Вот мы возьмем этот весь объем этих домов и сверху зальем это все жидкой гипсовой массой. А потом гипс застыл, и мы удалили все эти объемы вниз туда. Вот они ушли, и остался слепок этих площадей и улиц в виде застывшей массы из гипса. Гипсовый слепок – это и будет пространство. Площадь – это большая масса, улица потоньше, переулочек еще более тонкий, разных форм. А пластика стены – это есть граница между этим объемом и пространством.
Скажите, а вот когда происходят какие-то изменения в архитектурных постройках города, это отражается на объеме?
Естественно. Ярчайший пример – последнее событие в Москве. Все знают эти перипетии с гостиницей «Москва». Многие возмущались и писали письма, и высказывали, что вот как же можно утратить здание гостиницы, которое уже всем москвичам дорого и так далее. Но ведь надо себе представить, что мы теряем в этом случае не просто дом, а мы, ну не мы, а вот те, кто разрушил Москву, вот если бы они ее не восстановили, то они бы разрушили пространство, в первую очередь, театральной площади. Потому что театральная площадь сформирована целым комплексом домов. Большим театром во главе, малым и детским визави, дальше метрополь и справа задний фасад гостиницы «Москва». И потом Китайгородская стена. То есть вот эти вот объемы, они формировали площадь, причем площадь историческая, площадь начала XIX века. И представим себе, что половина стены вот этой площади вдруг разрушается. Пространство обладает тем свойством, как и вода, оно начинает течь. Убрали стену, и пространство деформируется, но потекло и слилось с Манежной площадью, которая тоже уже разрушена другим путем, застроена. То есть получилась деформация пространства, искажение и потеря по существу исторической площади, то есть памятника архитектуры начала XIX века. Это вещь абсолютно недопустимая. Только поняв какие-то основные принципы именно вот этой категории пространства, можно отсюда перейти к пониманию, что такое есть православная архитектура.
Сергей Яковлевич, все-таки хочется для наших радиослушателей уточнить, что такое православная архитектура.
Но если быть просто, то это архитектура, созданная православным архитектором, так, с одной стороны. А с другой стороны, это архитектура, которая несет в своей основе некие законы, некие постулаты, которые корреспондируются с основными заповедями. То есть это заповеди Христовые. В чем проблема современной православной архитектуры? Ведь православная традиция была прервана в архитектуре на 70 лет. И вот этот разрыв, это, конечно, очень болезненно, потому что традиция прервана.
И не только в архитектуре.
Да, не только в архитектуре. При этом архитектура сама, светская, она прошла гигантский путь. Возникли новые формы, новые конструкции, новые технологии. В то же время само православие, оно по сути своей консервативно. Консервативно, потому что Христос, он неизменен. Я-то убежден, что настоящая свобода, такая творческая свобода, она всегда возможна только в рамках канона.
Спасибо, Сергей Яковлевич, за интересную беседу. Подробнее о православной архитектуре мы поговорим с вами в следующей нашей передаче. Напоминаем нашим радиослушателям, в гостях у нас был профессор Московского архитектурного института Кузнецов Сергей Яковлевич. До свидания.
До свидания.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Влияет ли на посмертную участь человека то обстоятельство, что он рожден невенчанными родителями? Ну, конечно, нет. Никак не влияет. Откуда мы взяли? Даже уж ветхозаветные пророки и то писали. Пророк Иезекииль, например, писал. Не отвечает отец за сына и сын за отца. Каждый отвечает за свои деяния. Даже ветхозаветные и то это понимали. Вдруг в Новом Завете у нас такие вещи. Не венчаны. Во-первых, надо понять такую простую вещь. Что в любом случае брак остается браком, Бога установленным браком. Венчались или не венчались. Вы слышите? Венчание же – это то церковное таинство, которое помогает, вы слышите? Помогает в браке, в законном человеческом браке. Не смешивайте, пожалуйста, это. Брак всегда, когда он брак, он законен. Венчание – это таинство, вспомоществующее только человеку в христианской жизни. И больше ничего. Откуда же это взяли такое? Апостол Павел пишет, брак честен и ложен и скверен. Если муж не христианин, язычник, помните, он пишет, а ты христианка, но он хочет с тобой оставаться, оставайтесь и живите. Сейчас же попридумали, я не знаю, это откуда только идет, невенчанный брак, живут в блуде. Ай-яй-яй. Ну, что же это за такие... Это прям против Священного Писания. Против апостола Павла. И нисколько люди, я удивляюсь, не стесняются. Что? Вот. Вот. Да. Вот. Вот слава Богу, что все-таки есть возможность иногда встречаться вам и с другими, которые, может быть, что-то объяснят и скажут. Апостол пишет, поэтому никакой мне отец такой-то, сякой-то и прочее, да, для меня ничего не значит, когда апостол прямо написал, брак честен и ложен и скверный. И если муж не христианин даже, не только не венчанный, не хочет, то есть хочет с тобой жить, продолжай, живи. И что пишет апостол дальше? Не спасется ли муж не христианин, тобой христианин? Не спасется, очень возможно. Увидев образ жизни жены, христианки, он поймет, что такое христианство. Может быть, станет христианином? Может быть. Но это его дело. Никакого отношения к спасению не имеет. Будьте спокойны.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. В общественном сознании по, надо сказать, неясным для меня причинам существуют порой удивляющие перекосы. Касается это и деятелей искусства, композиторов в том числе. Одни имена на слуху становятся чуть ли не символом музыки, а другие, ничуть не менее, а порой и гораздо более достойные, почти неизвестны народу, в том числе собственному. Я не буду объяснять это, но попытаюсь некоторые из фигур, которые как-то мало, тем более в наше немузыкальное время, на слуху, делать более явными, более понятными, более озвученными. Одно из таких имен — Римский Корсаков. Пожалуй, никто не назовет Николая Андреевича из широкого круга любителей музыки таким знаменитым композитором, как Михаил Иванович Глинка или Петр Ильич Чайковский. А это несправедливо. По сумме сделанного, по таланту, по значению своему для национальной музыки и, между прочим, для мировой, потому что именно у него учились крупнейшие западные мастера, начиная с Дебюсси и Равеля, Николай Андреевич Римский-Корсаков до сих пор остается композитором номер один России и одним из величайших композиторов мира всех эпох. Он вошел в крайне узкий круг музыкантов волей своей и невероятным талантом, на века определившим развитие музыки. Создается впечатление, что современной России, во всяком случае ее СМИ, Римский-Корсаков оказался совсем не нужен. Композитор, создавший наиболее полный и точный образ Руси, навсегда запечатлевший в звуках ее почти невыразимое, сокровенное «я», оказался страной забыт. А прежней эпохе, которая часто бывает ругаема с разных сторон и порой справедливо, многое можно простить, хотя бы потому, что Римский-Корсаков без преувеличения был у всех на устах. Его нынешнее забвение казалось невероятным еще 50, да даже 30 лет назад. Представьте себе, не Примадонна в ореоле скандалов, не накрашенные эстрадные «мужчины» в кавычках, а рафинированный, тончайший композитор был подлинно массовой культурой. Вы можете ощутить это, хотя бы пересмотрев фильм «Музыкальная история», кульминация которого построена на сценах из оперы Римского-Корсакова «Майская ночь». Не только герой Лемешева, вся страна пела. Хлопцы, слышали ли вы?
Хлопцы, слышали ли вы? Начали головы не крепкие, ай! Бондарь голову ты стальными обручами. Голова на шефе крив, так как без на что за дурень. И тебе бились по рукам, тебя бы надо в домовину.
Ну, самка, пошли, я вам дать урыну, дать урыну.
Моя бабушка закончила 3 класса церковно-приходской школы и музыке не училась совсем, но я прекрасно помню, как она напевала «С подружками по ягоды ходить» или третью песню «Леля из Снегурочки». Туча с огромом сговаривалась. Я тоже узнал музыку Римского-Корсакова, так сказать, естественным путем. С детства музыкальные впечатления черпал, да как и весь народ СССР, в основном из радиоприемника. Тогда, в 70-е, он буквально дышал классикой, и Римский стал моим любимым композитором и стал как-то естественно, без всякого слушательского напряжения, трудного какого-то осмысленного постижения. Просто были слезы, восторг, озноб. Интересно, что с годами такое воздействие никуда не делось. Я стал профессиональным композитором, многое узнал про технологию творчества, многие тайны и чудеса стали понятны, и порой музыка, раньше таившая в себе загадку, возносившая до блаженных небес, уже не волнует так, как прежде. Мешает музыкальный скелет, конструкция, которая стала видна. Но Корсаков никакой девальвации не подвергся. Как потрясало сеча при Керженце, так потрясает и теперь. Римский-Корсаков связал с собой эпоху пушкинскую и наше время. Родился он через 8 лет после смерти Пушкина, а покинул мир в 1908 году, в эпоху Горького, Есенина, Блока, Грина, Прокофьева. Через 7 лет родился Свиридов, через 9 наступил Октябрь. В начале своей деятельности Николай Андреевич был военным моряком, совершил кругосветное путешествие на клипере «Алмаз». В годы Первой русской революции, будучи профессором Петербургской консерватории, ныне она носит имя своего великого педагога, он поддержал революционно настроенных студентов и был уволен. В связи с этим в 1905 году из консерватории вышли, уволились Глазунов, Лядов, Есипова, Вершбелович, Блуменфельд, крупнейшие музыканты того времени. Сейчас подобные ситуации частенько повторяются, но на поступок с большой буквы почти никто не идет. Может, потому и не слушают почти Корсакова сегодня. Высокой музыки нет отзыва в низменных душах. Тебе ж нет отзыва. Таков и ты, поэт, — констатировал, кстати, Николай Андреевич вслед за любимым поэтом Пушкиным. Но особенно интересна и поучительна не биография внешних событий и перемещений, а духовная биография Корсакова. Например, Римский-Корсаков, начавший творческий путь в Балакиревском кружке, впоследствии на века окрещенном «могучей кучкой», входили в этот кружок Балакирев, Бородин, Мусоргский, Кюи, Римский-Корсаков, и Николенька, как звали его товарищи, обласканный вниманием, восхищением старших товарищей и публики, сочинивший уже такие шедевры, как «Симфония Антар» и картина «Садко», вдруг прилюдно заявляет о несовершенстве своих сочинений, о недостатках своего музыкального образования, и на годы усаживается за скучную, кропотливую ученическую работу. Не кажется ли вам, что это в каком-то высшем смысле поступок христианский, самоумаление, покаяние, если хотите, перед огромным миром, где музыка для Римского-Корсакова, огромная сама по себе, является всего лишь дуновением еще более огромного вселенского божественного начала? Поразительно и то, что опять-таки годы своей бесценной жизни, опять в высшей степени христианский поступок, Римский-Корсаков потратил на доведение до ума сочинений своих друзей, незавершенных сочинений. Он оркестровал оперу Доргомышского «Каменный гость». Это завещал еще 25-летнему юному Николаю Андреевичу сам Александр Сергеевич Доргомышский. Дописал оперу Мусоргского «Борис Годунов», его же оперу «Хованщина», а также оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Все сочинения знаменитые, согласитесь, большинство наших слушателей знает эти сочинения или хотя бы какие-то сцены, арии оттуда. А вот если бы не Римский-Корсаков, то мы вовсе не увидели бы на сцене этих шедевров, во всяком случае в их нынешнем классическом виде. Но какой колоссальный труд! Попробуйте взять клавир, например, Хованщины, и просто, ничего не сочиняя, переписать его. Сколько времени это займет? 2 года, 3? А Корсаков писал ведь не клавиры, фортепианные переложения, а партитуры, в которых зафиксированы партии десятков инструментов. Это огромные, неподъемные тома. Такое вот несвойственное нашему времени понимание дружбы и долга. Римский-Корсаков вообще был человек необыкновенно гармоничный, благородный. Могу сказать, что в то время, когда Достоевский писал свой образ абсолютно прекрасного человека, князя Мышкина, такой человек, живой, реальный, ходил по русской земле, которую самозабвенно любил, и сочинял гениальную музыку. Кстати, может быть, именно потому, что Римский-Корсаков при всей своей гениальности совершенно нормален, он не был алкоголиком, не имел сексуальных или преступных отклонений, он был необыкновенно порядочен, и из-за этого в наше время тоже, наверное, Римский-Корсаков не пропускаем. Римский-Корсаков, когда сочинял «Майскую ночь», был страстно и нежно влюблен в свою жену, кстати, единственную жену за всю жизнь, от которой, и опять-таки это нормально, у него было много детей, и детей талантливых, которые впоследствии создали в Ленинграде музей-квартиру Римского-Корсакова. Так вот, Римский-Корсаков сумел нам всем передать чувство светлой, высокой влюбленности именно в «Майской ночи». Все мы, пусть смутно, размыто, как-то помним свои первые влюбленности, а Римский-Корсаков для нас всех четко сохранил, четко напомнил это невозвратимое состояние, запечатлел неуловимое, напомнил невспоминаемое.
Калиночка красная, крепко, но крепко в сердцу прижми. Люблю, люблю, люблю тебя.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Снегурочка. Впервые на оперной сцене, да и вообще в искусстве, раскинулась над нами и засияла изумрудными листьями древнее дерево русской народной жизни. Корсаков был таким же естественным в своих сочинениях о среднерусской природе, как певец ее Соловей, а в сочинениях о космосе светил всеми тонами и полутонами северного сияния и звездных переливов, как в гениальной «Ночи перед Рождеством» по Гоголю, где рождение Христа — это событие абсолютно вселенского масштаба. Звезды там танцуют в честь этого, галактики поют.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Обмиранье». Неисповедимы будущие судьбы Руси. А широко раскинулся материк ее, и много простору обнял один язык, одна речь, один народный дух. Много мерзости запустения видится погрешному лицу ее, искажение внедрилось в человечество и бродит в нем из поколения в поколение. Но вечного брожения нет, упование не умирает. Тут и там глаз вопиющего в пустыне, кое-где в укромной тиши среди потемков искры, обдающие теплом и светом. И повсюду божеское провидение, не покинувшее доселе народа своего и отвечающее на безумие премудростью. И в таких-то нежданных искорках отрадно разгадывать предвестника зари будущего рассвета. Чем дальше от столиц наших на юг и на восток, тем простор становится шире, и еще много, много видится тут умственного впереди. Катишься по природному хрящу полотна. Не услана дорога золотом, не полита потом, чтоб железо ело, как говорится, о щебенке, а так создана, какова есть. Не глушит и пронзительный свист рыскающего парового зверя. Не мчит он тебя вихрем так, что света Божьего не видать, не кружит тебе голову от мелькающих столбов, решеток, значков и будок, а скачешь и катишься раздольно, льготно, оглядываешься на частые дубравы, на пологие зеленые скаты, на крутые берега, на дальние темные боры, на седой придорожный ковыль, на стерлитаматские меловые горы, на синие плеса белой, мелькнувшие внезапно стемени взлобка. Так и я скакал когда-то, и коренной обитатель этой дикой обильной стороны, башкир, поматывал кнутиком и тянул, уныло завывая, тоскливую песню свою. Дымок по ясному небу издалече указал жилье, и это был городок, населенный казаками, мещанами, торгашами, немногими татарами и должностными по управлению лицами, окруженный хорошими селами, скопом переселенцев из десятка малоземельных губерний, даже из Украины. Подъезжаем вскачь во весь дух. Коли дымком запахло, то башкирской тройки на лычных вожжах не удержишь. Гляжу, и сюда, и в эту глушь забрались былые порядки, и тут у въезда стоит застава. Хотя огорожи нет никакой, и въезд во все улицы вольный. Но караула нет, очень высоко приподнял журавлиный нос свой, расписанная клетками будка пуста, из нее торчит солома, вокруг бродят телята и гуси, а резвая коза, вскочив на очеп, осторожно пробирается по нему в гору, сама не зная зачем. Вероятно, как англичанин, чтобы побывать там, где еще никто не бывал. Все улицы идут прямо вниз к реке, и башкир промчал меня на лыках под гору, с трудом заворотив по запоздалому крику моему лошадей и подъехав большим кругом к указанному ему домику с зелеными ставнями. Я ехал по службе, и эти зеленые ставинки были издавна суточным приютом моим на перепутье. Старушка, но еще крепкая и здоровая, с засученными по локоть рукавами, с кулаками в муке, хлопотливо выглянула из сенец на деревянное крылечко и рассыпалась в приветливых причитаниях. — Ах, негаданный, желанный! Вот кого Бог принес! Что давно не бывал! А у меня сегодня пирог с белорыбицей, да ботвенья с провесной, вот словно ждала дорогого гостя! Старуха обнялась со мной и повела за руку через высокий порог в светелку. Тут все по-старому. Широко разрослась розанель по окнам, а между нею тычком стоят бальзамины, вечно в цвету. Столик с синей салфеткой, посреди которой сидит затканный белый петух, окруженный лавровым венком. Желтый ситцевый диван, с которого ради гостя спешно сдернули чехол. И явились мирные картины возвращения в свои семьи ратников из-под француза. Везде объятия, хлеб-соль, веселье. И право, Авдотья Власьевна не могла подобрать лучшего картинного узора для своего дома. Хозяйка моя была женщина замечательная, а я знал ее уже давно. Все насущное имущество свое она заработала колотьбой и трудом, здравым смыслом и оборотливостью. Правда, муж оставил было ей на хлеб и на одежду, оставил ей тесовую кровельку, под которой жилось уютно. Да зятек сумел объехать тещу на кривых, прочитав полуграмотной доверенность за забор товара для торга на сотню рублей, отдав подписать дарственную запись на дом, на скот и на деньги, которые ею розданы были по обычаю в рост. Доброе дело это обнаружилось для Авдотьи Власьевны не прежде, как когда уже зятек, прогуляв все, стал без обиняков гнать ее из дому. Кроме этой замужней дочери, у нее был еще малолетний сын, которому она и прочила имение свое. Поняв, в чем дело, узнав, что все долги давно собраны зятем и что сама она живет в чужом доме, Авдотья Власьевна долго не думала. По ее убеждениям, нельзя было не разругаться за это с зятем, а затем надо было позаботиться о себе и о сыне. «Где у тебя Бог твой?» — сказала она зятю. «Аль ты думаешь, что он каинских дел твоих не увидит?» «Увидит он все, зятек, помяни меня. Не даст он младенца в обиду, не оставит его без приюта. А ты? Да я еще и глаз своих не закрою, как ты накланяешься братцу своему, а топчешь пороги его. А ты, Донюшка, не величайся своим гильдейством. А знай, коли твоя вина тут есть в этом деле, то и ты недолго набарствуешь. Радехонько будешь братские полы подмыть. Кончив таким образом эти расчеты, Авдотья Власьевна перекрестилась, вышла с ребенком из дому и дала зарок не знать покоя ни днем, ни ночью, покуда не воротить сыну отцовского наследия. Водворившись у кумы, она первые дни провела не без дела, поминая зятька недобром по поводу беседы с советчиками и соболезнователями, которых было немало. Но, поуспокоясь и сказав «Бог с ним», она ободрилась, сосчитала небольшие деньжонки свои и решилась торговать для заработков. Доселе она была домостройка, скопидомка, славилась уменьем печь пироги да готовить суточные щи, кои замораживались и снова переваривались. А теперь принялась за торговлю в разъезд. Купив пару добрых коней, исправив две упряжки, она поехала с двумя вазами орехов, на кои в тот год был урожай, в Оренбург, и взяла с собой сына и еще работника. Это город степной, где дынь и арбузов много, а орехов нет. Власьевне едва дали стать на базар, как уже молва разнеслась по городу, что орехи в привозе, и две подводы очистили, расхватали их до скорлупки. Одну телегу нагрузила она арбузами, другую — кишмишом и урюком да бухарской красной выбойкой, которую народ так любит за дешевизну и прочность ее, потому что она в носке мало уступает холсту. И Власьевна не довезла своего товара до дому, все дорогой разобрали. На ягоды кидались торговые люди для развозки по сельским базарам, а на выбойку — бабы в каждом селении. Воротясь с пустыми вазами и одними гостинцами куме, восвояси, и встреченная вопросами о том, как Бог помог, она только смеючись головой поматывала да отмахивалась руками. — Ты ништи у меня, молчи! — приговаривала она сыну. — Небось, Господь сироты не покинет. И опять поехала она с орехами да с возом лука, и также вернулась с бухарским товаром. А по первозимью повезла орехового масла, меду, соленых груздей. Всего этого нет в степном месте. А воротилась с уральской рыбой и икрой, товаром дорогим, который перекуплен был у нее купцами, и пошел в Уфу. «Никак обозы Авдотьи Власьевны пришли», — говорили шутники, — когда ночной скрип полозьев раздавался длительно под окнами. — Да, — отвечал другой, — поди вот какую силу забрала, ведь скоро в городе у нас купца не будет с оборотом против нее. — Старательная больно, — заметил третий. — Да смышлена опять же, знать и Господь постоял за сироту, ведь уж больно пьянюшка этот обидел старуху. Крепка в слове, — объяснил еще другой, — сроду никого не обманывала. Да и сына тому же учат. Вот с нею и торговые все лучше делать и делают, чем с любым купцом. Барыш барышками, так ведь на торг они с убытками на одном полозу ездят. Наш брат малосильный чуть подойдет по грехам своим, ну и кинутся все на расхват и подшибут. А вишь ей верят, не жмут, все только кланяются, почет отдают, знают, что все сроки исполнят. — Вестимо, — отозвался еще один горемычным голосом, — без веры не торговля, а колотьба. Машну-то убьешь на товаре, а перехватить ты и нечем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.